Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Сокровища и сокровищницы». По окончании третьей части я хотел завершить рассмотрение данной темы и сказать «Аминь». Но в течение последнего времени, когда я в этой проповеди описал 10 добродетелей Иисуса, и особенно при завершении работы о сокровищах, то на досуге я много размышлял о духовном свете. Святой Дух не давал мне покоя, постоянно напоминая мне о том, что именно наш Господь Иисус является этим светом, как Он говорит о Себе в Иоанна 8, стих 12. Выше я уже отметил, что мы можем описать и рассмотреть многие черты существа Иисуса, которые являются Его добродетелями и которые мы не рассматривали. Но тот факт, что Иисус есть свет, нельзя обойти, что любовь Иисуса является самой первой, самой великой и самой основной Его добродетелью, остается неопровержимой и истинной. Но если бы Он, как свет, не пришел во тьму мира сего и не озарил бы сердца погибших грешников, как мы читаем в нашем главном тексте, то все люди остались бы во тьме сатаны, и ушли бы в вечную погибель. Поэтому свет является такой же важной добродетелью Иисуса, как и Его любовь. Очень трудно несколькими предложениями описать ту роль, которую в нашей жизни играет свет, который мы получили от Иисуса при рождении свыше. Ведь не зря в нашем главном тексте сказано: «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Только этим светом Бог мог озарить наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа, чтобы мы поняли главную роль Иисуса в деле нашего спасения для жизни вечной. Не зря о немецком поэте Гёте говорят: когда он умирал, то в последние минуты своей жизни он кричал: «Больше свету!» Ему явно не хватало духовного света. Он был страшным безбожником, поэтому не имел в себе этот свет Иисуса. Только на смертном одре он понял, что находится в абсолютной тьме и в вечности будет пребывать в огненном озере. Но изменить уже ничего не мог. Так безбожные люди умирают во тьме, во власти сатаны. Но о детях Божьих Писание говорит, что мы являемся детьми света, так как Иисус Христос, этот истинный свет, в нас живет. Привожу два места Писания, в которых мы об этом читаем. Послание Ефесянам, глава 5, стих 8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чадо света», а также первое послание Фессалоникийцам 5, стих 5. «Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы». И если в нашем главном тексте читаем «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету», то так мог только такой Бог повелеть, который сам является таким светом. Об этом читаем в первом послании Тимофею 6, стих 16. «Единый Бог, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная». Или, как сказано в Иакове 1, стих 17. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Поэтому апостол Павел, бывший до призвания Савлом, ослеп, когда Господь Иисус дал ему возможность частично увидеть его славу в лице этого сильного света. И ученики Иисуса, Петр, Иаков и Иоанн, имели возможность частично увидеть славу Иисуса на горе Преображения, но в такой мере, чтобы не ослепнуть, как Павел. Об этом читаем в Матфея 17, стихи 1 и 2. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Я не могу себе представить, как они смотрели на Иисуса, если лице его просияло, как солнце, ведь они находились в таком же грешном теле, как и мы сейчас. О Божьем народе в тысячелетнем царстве читаем в пророке Исаии, глава 30, стих 26. «И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы». Вы можете себе хотя бы приблизительно представить, что было бы с нами, если бы вдруг солнце стало в семь раз светлей светить? Я думаю, что все люди прежде всего ослепли бы. Когда в Сибири в солнечный зимний день ты катаешься в поле на лыжах, и ничего вокруг, кроме ослепительного белого снега, не видишь, то обязательно следует одевать темные очки, потому что при длительном пребывании в таких условиях зрение человека чрезмерно пострадает. Почему тогда израильтяне в тысячелетнем царстве будут себя при таком солнечном свете нормально чувствовать? Потому что им будет прощен наследственный грех. В Иоанна 8:12 Иисус говорит о себе: «Я свет миру». А в Нагорной проповеди Он говорит своему народу Израилю в Матфея 5, стих 14: «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». А в стихе 16 Он добавляет: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Но эти высказывания Иисуса касаются больше нас, детей Божьих. Во-первых, потому что дети Божьи приняли Иисуса в свои сердца. А во-вторых, потому что Иисус знал, что Израиль не примет его своим Мессией, поэтому Он и говорит израильтянам в Иоанна, глава 12, стихи 35-36. «Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Этим Он хотел им сказать: «Доколе я с вами, веруйте в Меня, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Уже через пророков Иеремию и Исаию Господь Иисус предупреждает свой народ о том, чтобы он принял этот свет и ходил в нем. В Иеремии 13, стих 16 читаем: «Воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака. Тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою». В Исаии, глава 10, стих 17, тоже читаем: «Свет Израиля будет огнем. Свет, который Израиль имел, Господь превратит против него в суд, и святый его пламенем, которое сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день». Святый его — это Господь Иисус. Здесь Господь Иисус предупреждает Израиль о грядущем суде Божьего гнева, в 70-ю седьмину. Тогда весь тот свет, который Израиль имел и мог еще иметь в своем Мессии, он обратит во тьму суда и смерти. Тогда все люди, как Израиль, так и язычники, кроме остатка, сгорят в огне. А сатана и его демоны прикладывают все усилия, чтобы увести людей от Иисуса, увести их от света во тьму. Если люди не склоняются всем сердцем к Иисусу, а любят мир сей и то, что в нем, то это является основным рычагом, на который сатана нажимает, чтобы ослепить умы этих людей. Читаем во втором послании Коринфянам 4, стих 4. «Для неверующих, у которых Бог века сего, то есть сатана, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Итак, мы с вами установили, что любовь Иисуса является той его добродетелью, без которой невозможно было бы осуществление Божьего плана спасения людей, и на которой базируются все остальные его добродетели. Эту черту существа Иисуса мы с вами уже частично рассмотрели, но ввиду чрезвычайной важности света этой добродетели Иисуса в жизни людей, я решил все же продолжить рассмотрение этой темы, чтобы ее расширить и углубить. Поэтому обратимся теперь еще раз к Евангелию от Иоанна, глава 8, стих 12, где Иисус о себе говорит. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». Еще раз напоминаю также о том, что в лице тьмы имеется в виду весь мир погибших людей. Следовательно, в момент откровения Иисуса в плоти весь мир находился во тьме, во власти сатаны. В противоположность этой тьме мы видим в лице Иисуса свет, о котором Святой Дух многократно свидетельствует в Евангелии от Иоанна. Например, Иоанна, глава 1, стихи 4 и 5. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме, то есть среди людей, светит, и тьма не объяла его». Здесь мы ясно и однозначно видим, что Иисус пришел в этот мир, чтобы озарить, чтобы просветить сердца погибших людей духовным светом, чтобы они познали свое погибшее состояние. Но, к сожалению, тьма не объяла его. Прежде всего, это касается Божьего народа Израиля, потому что в Иоанна, глава 1, стих 11, читаем: «Пришел к своим, и свои его не приняли, потому что не объяли, не рассмотрели, не узнали его». Поэтому Иисус и говорит к своему народу, еще раз повторяя эти стихи из Иоанна 12:35-36. «Тогда Иисус сказал им: „Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света“». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Он хотел, чтобы и его народ стали сынами света, какими мы сейчас являемся. Из этого сообщения мы видим, как убедительно и проникновенно Иисус говорит к своему народу. Всей своей божественной силой он стремится вложить эти слова в их сердца. Ведь он пришел к своему народу, чтобы ввести его в покой тысячелетнего мирного царства. Но его слова, его убедительная речь не доходит до их сердец, как горох об стену. В выражении «сказав это, Иисус отошел и скрылся от них» мы видим, что Иисус оставляет и отставляет свой народ на 2000 лет времени благодати в сторону. Эту же мысль мы видим и в Луке, глава 13, стих 35. «Се оставляется вам дом ваш пуст», имеется в виду храм Ездранемии. «Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен гряды во имя Господне». Поэтому Израиль уже более 2000 лет сидит во тьме, сидит в этой тьме, не зная об этом. Великой трагедией является, конечно, тот факт, что Израиль не признает Новый Завет и не читает его. Но слова Господа Иисуса, о которых мы читали или читаем в Иоанна 12, стихи 35-36 и в Луке 13-35, он говорил непосредственно своему народу, когда он в плоти находился в его среде. Но когда сегодня представитель еврейского народа в вере читает Новый Завет, то этот мощный духовный свет Евангелия просвещает его сердце так, что и у него открываются духовные глаза. Ученик Иисуса, Иоанн, очень ясно и доходчиво, с большой любовью пишет свое Евангелие. Когда его читаешь, то этот невидимый духовный свет пронизывает сердце и вызывает великую радость и глубокое общение с нашим Господом Иисусом. Уже в первой главе мы видим Божий план и намерение с погибшими людьми. Содержание 3 Евангелий от Матфея, Марка и Луки больше предназначено для евреев, а Евангелие от Иоанна больше для язычников. И вообще, с целью познания истины и последующего покаяния, лучше сначала читать Евангелие от Иоанна. Оно написано так доходчиво и с такой любовью. Для того, чтобы лучше понять роль света в жизни людей, рассмотрим в Евангелии от Иоанна историю человека слепого от рождения. Все то, что происходит с этим слепым человеком, все то, что Иисус совершает над ним, является сильнейшим пророческим сообщением. Для того, чтобы нам лучше понять силу света, который Бог повелел из тьмы воссиять, чтобы озарить сердца людей и просветить их познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа, мы рассмотрим исцеление Иисусом этого слепого от рождения. Для этого рассмотрения приведу из Иоанна глава 9 необходимый отрезок, в котором читаем стихи с 1 по 7. Обращаю ваше внимание на тот факт, что этот слепой от рождения не обращался к Иисусу, как другие слепые, а Иисус подходит к нему. Читаем. «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силуам», что означает «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Чтобы лучше понять происходящие события, обращаю ваше внимание на тот факт, что здесь пророчески идет речь о духовной слепоте. Поэтому мы и читаем в Иоанна 1, стих 5. «И свет, то есть Иисус, во тьме светит среди духовно слепых, и тьма не объяла его». Люди, то есть евреи, не познали, не узнали и не приняли Его, потому что мы все, как и они, от рождения духовно слепы. С момента грехопадения душа людей умерла для Бога. Люди удалились от Бога и сидят в кромешной тьме. Люди так и ушли бы в вечную тьму, если бы Бог не повелел воссиять из тьмы свету, если бы Он не послал нам в жертву Своего Сына. В этом мы видим Его мудрость. Своими действиями Иисус, будучи в плоти, преподнес Своему народу урок и нам преподносит урок в Своем Слове. На вопрос учеников, кто виноват в слепоте этого человека, он сам или его родители, Иисус отвечает: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должен делать дела пославшего меня, доколе есть день». Я думаю, что, исходя из вышесказанного, уже все поняли, о каких делах Божьих идет речь. В этом ответе Иисуса заключается весь Божий план спасения погибших грешников. Он желает прославиться на духовно слепых людях, которые сидят во тьме. Он хочет их сделать зрячими, чтобы духовными глазами они увидели своего Творца и Его желание спасти их для жизни вечной. Именно это Божье намерение демонстрирует Иисус с этим слепым от рождения. Что сделал Иисус? Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. Иисус сделал брение из пыли, из праха земного, из которого Бог сотворил Адама и из своего плюновения. Этим самым Он напоминает нам о том, откуда мы происходим, и что Иисус дальше делает. Ведь мог же Он поступить с этим слепым, как Он сделал, например, с двумя слепыми в Матфея 9, стихи 27-29. Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!» Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Они говорят Ему: «Ей, Господи», то есть «Да». Тогда Он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». Первое, что следует в этом тексте отметить, является вера людей, которые приходят к Иисусу с целью спасения для жизни вечной. Поэтому в этом случае Иисус действует по вере этих двух слепых. Достаточно одного лишь прикосновения Иисуса к глазам этих слепых, чтобы они стали зрячими. А в этом прикосновении Иисуса к глаз этих слепых мы видим установление контакта, установление общения Иисуса с погибшими грешниками, которые ищут Его с целью спасения для жизни вечной. Точно так Иисус мог и от рождения слепого сделать зрячим, ведь для Него нет ничего невозможного. Но Он сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силуам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. И в этом водохранилище Силуам вода является прообразом Слова Божьего, прообразом самого Господа Иисуса. Двойное подтверждение этого факта мы видим в названии этого водохранилища — «посланный». Иисус был посланником Небесного Отца к нам, погибшим грешникам. Это значит, что этот от рождения слепой человек, как и все мы от рождения слепые, должен через Слово Божие на основании покаяния с последующим рождением свыше сделаться духовно зрячим. Для того Бог и послал нам Своего Сына, эту воду жизни, этот свет, чтобы через него озарить наши сердца к познанию истины, как читаем в нашем главном тексте, еще раз повторяю, Второе послание Коринфянам, 4 стих 6. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. А следствием этого познания истины должны быть покаяние людей и принятие Иисуса в свои сердца. В их сердцах должен родиться Иисус Христос. Именно с этой точки зрения интересен тот факт, что слово «свет» встречается в Евангелии от Иоанна 23 раза, что означает «зачатие». Вы хотите знать, что это означает? В одной проповеди я уже говорил на эту тему, но здесь это к слову, поэтому коротко повторю. Когда погибший грешник, ищущий Бога, начинает читать Библию, то он познает истину об Иисусе и о своем погибшем состоянии. Поэтому Иисус и говорит Никодиму в Иоанна 3 стих 5. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды, то есть через познание истины и Слова Божьего, и Духа, не может войти в Царствие Божие». При чтении Библии погибший грешник познает истину о своем погибшем состоянии и возможности спастись на основании прощения Господом Иисусом его грехов. Именно это мы видим в выражении «родиться от воды», которое является Слово Божье. В процессе покаяния Господь Иисус прощает кающему все его грехи и запечатывает Святым Духом. Об этом говорит выражение «родиться от Духа». Повторяю, что погибший грешник познает о том, что должен перед Господом Иисусом раскаяться в своих грехах. Он это делает через молитву покаяния. И что же при этом в нем происходит? Согласно первого послания Петра 1.23, в него входит через Святого Духа нетленное Божье семя, от которого в нем рождается новое духовное творение. Читаю этот стих. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.